Давай не суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб, наш очередной подкаст. Мы посвятим украинскому баскетболу. Да, вот так вот неожиданно, но, как говорится, сидели, думали, что бы такого записать, и решили записать. Поэтому сегодня будем говорить о первой четверти, да, наверное, о первых 20%, можно так, ну, четверть, 25% сезона в украинском баскетболе, потому что у нас закончился первый круг чемпионата, у нас небольшая вот сейчас пауза, мы записываем этот подкаст в субботу 6 ноября вечером. Как раз идут матчи национального кубка, женский чемпионат на паузе сборных, мужской чемпионат тоже скоро уйдет на паузу сборных, уже у нас какие-то есть еврокубковые результаты. В общем, первый какой-то, да, уже более-менее приличный объем информации, массив данных мы более-менее собрали, даже в каком-то мере обработали. И вот сейчас поделимся какими-то выводами, впечатлениями, эмоциями и прочими какими-то, не знаю, словами, которые у нас накопились или накапливаются вот прямо в процессе записи. Я Александр Прошута, и вместе со мной об украинском баскетболе говорит наш привычный гость, баскетбольный редактор сайта Tribuna.com Андрей Белик. Андрей, привет.
Добрый вечер, Саш. Добрый вечер, слушатели. Да, действительно, накопилось у нас информации порядком. Я думаю, мы будем тоже об этом говорить и затрагивать в процессе, что у нас совершенно сумасшедшее начало сезона с точки зрения количества матчей. Да, у нас, по сути, идет только вот месяц сезона полноценный прошел. У нас чемпионат стартовал, первый матч был сыгран 23 сентября, но он там был только один. То есть, ну, у нас, по сути, за октябрь люди успели сыграть первый круг чемпионата, по 11 матчей команды провели, кто-то сыграл больше, кто-то сыграл значительно больше, ну, и мне кажется, что это уже, в принципе, такой достаточный массив для того, чтобы что-то, если не серьезно, вдумчиво, детально анализировать, то, по крайней мере, вот приметить тенденции, отметить, к чему идет та или иная команда, тот или иной тренер, тот или иной игрок.
Ну, в качестве спойлера скажу, что у нас сегодня три глобальных темы, таких будет три блока в нашем подкасте. Первый блок мы поговорим вот, да, о трендах, тенденциях и таких каких-то общих впечатлениях от сезона. Потом у нас будет небольшой блок наградной, мы поговорим про лучших игроков чемпионата, поговорим про гонку за MVP, потому что я думаю, что, в принципе, никто еще так не выделял. Да, у нас есть официальный MVP первого месяца сезона, который там от Суперлиги, но глобально, да, в сезон в данном разрезе мы эту тему еще не обсуждали, и я думаю, что она вполне себе интересная. Ну и третий блок, конечно, про национальные сборные поговорим, потому что, опять же, женская сборная Украины на следующей уже неделе откроет отборочный цикл на свой чемпионат Европы, а состав мужской сборной на первое окно квалификации на Кубок мира объявили вот-вот недавно, там тоже есть о чем поговорить, поэтому этим мы будем заканчивать. Ну а начнем, собственно, с Суперлиги, в которой, как ты уже сказал, закончился у нас первый круг. У нас есть турнирная таблица какая-никакая. Кто вдруг не в курсе, кто вдруг не следит за этими вещами, то чемпионы Украины, действующие из Прометея, у нас держат свое реноме. У них 11 побед в 11 матчах. Причем даже прямых конкурентов они обыграли более чем уверенно. На вторую позицию поднялся Киевбаскет. У него 8-3. У харьковских Соколов 8-4. 8-4 у Будивельника. 7-5 после победы в Одессе. А сегодняшней у Южненского Химика. Днепр имеет 6-5. Но у Днепра, да, есть пропущенный матч с Прометеем. Но это уже это матч первого круга, который потом они доиграют. 5-7 Запорожье, 5-7 Кривбас, 4-8 Одесса, 3-9 Николаев, 3-9 Тернополь и 2-9 Черкасские Мавпы. Соответственно, на данный момент в плей-офф у нас не попадают баскетбольный клуб Одесса, МБК Николаев, Тернополь и Черкасские Мавпы. Но понятно, что это только первый круг сезона. Кругов у нас будет 4. Поэтому все еще как бы непонятно и не ясно. Поэтому вот ты, как человек, который в этом сезоне, да и по большей части прошлого, смотришь украинского баскетбола много, смотришь украинского баскетбола больше меня, какие у тебя впечатления общие от сезона на данный момент, ну, помимо количества матчей, да, то, что ты высказал уже, и какую главную, может быть, или главную для тебя тенденцию, главный тренд ты уловил за вот этот месяц с небольшим?
Но ты знаешь, я считаю, что вот прямо сейчас, на данном этапе сезона, в разрезе Суперлиги говорить об 11-0 Прометея как о каком-то исключительном явлении, ну, оно, в принципе, немного несерьезно, немного неудобно, потому что мы все знаем вот этот вот рецепт интриги в Суперлиге, когда у нас сильные команды тренируют слабые тренеры, сильные тренеры тренируют слабые команды, за счет этого средний уровень как-то вот он выравнивается, да, и, как мы говорили в прошлом сезоне, любая команда может удивить каждого. В Прометее сильный ростер, да, сильнейший в Суперлиге, плюсуется к сильному тренеру Ронену Гинзбургу, да, который вот у нас летом буквально недавно тренировал против сборной США, против сборной Франции на баскетбольном турнире Олимпиады. Человек имеет колоссальный опыт, человек имеет очень высокий уровень и актуальные достижения, и когда в нашем чемпионате сильная команда, сильный тренер совпадают в одном городе, в одном зале, ну, 11-0, тут как бы ничего удивительного в этом нет. Я чуть-чуть тебя поправлю, Прометей еще не играл с Днепром, ты об этом сказал, и вот этого матча на самом деле я жду больше всего, потому что мне кажется, что из всех команд, если кто-то вопреки в этой Суперлиге вот так вот в регулярочке может прибить Прометей, то это будет только Днепр, да, мы все помним их историю противостояния из прошлого сезона. Когда
и я тут тебя прерву, сегодня как раз годовщина 6 ноября прошлогоднего матча, в котором Днепр обыграл Прометей 101-66, после этого самого матча президент Прометея Владимир Дубицкий написал пост о том, что как бы все, простите меня, во всем виноват я как президент за такую игру, все больно, противно, это бессилие, это жопа. И вот я хотел, да, мы с тобой тут удачно пишем этот подкаст, я хотел этот момент с тобой обсудить вне эфира, да, но раз мы не обсудили его до эфира, обсудим после. Смотри, как за 365 дней поменялась ситуация.
Прометей, как молодая организация, да, он проходит вот этот блок стандартных ошибок новичка. История с тренером вот была первой такой очевидной, простой, понятной ошибкой, да, когда в организацию, которая хочет выигрывать абсолютно все, что только видит, приходит тренер, который никогда в своей жизни не играл на результаты. Единственный раз, когда играл, он этого результата, собственно, не достиг. Вот это тогда было слишком очевидно, это тогда было слишком вот предсказуемо, понятно и прогнозируемо. Но Дубинский, как президент клуба, как человек, который принимает какие-то ключевые решения, он тоже развивается, он тоже развивается вместе со своей организацией. И, возможно, мы не совсем вот так вот прям вхожи, да, в кабинеты, но я предполагаю, что он просто стал больше прислушиваться к мнению баскетбольных людей, с которыми он работает, которые вокруг него вращаются. И сейчас как-то он стал, в принципе, более взвешен, более, скажем так, если не последователен, то, по крайней мере, спокоен, да, после любых результатов команды мы не увидели какого-то эпичного разноса команды после домашних там минус 20 много от Людвигсбурга, например, в Лиге Чемпионов. То есть он потихонечку растет, он потихонечку прогрессирует, понимает, куда он попал, и то есть ему тоже надо время, чтобы как-то вот выйти на тот уровень целей, задач, амбиций, которые он ставит перед своим клубом, вот как президент клуба, как ключевой человек, который принимает какие-либо решения.
Ну да, и в принципе, опять же, ну я хочу заметить, что видишь, как за год, ну и за год-то, видишь, Прометей сделал большой прыжок даже, не шаг, а прыжок вперед, а Днепр остался там, где он остался, да, вот в ситуативных больших победах, в какой-то радости, но стратегии от этого больше не стало, да, вокруг Днепра, я не знаю, это тенденция или нет, но просто вот вспомнилось, да, сегодня реально годовщина того матча. Матча, который реально утверждал во мнении, что, вот, ну, как ты и говорил, да, сильная команда с посредственным тренером может проиграть кому угодно. И, собственно, Прометей такой командой был. Ну и Днепр потом такой командой тоже стал, поэтому здесь такого нет. По поводу, давай все-таки вернемся более к глобальным каким-то вещам. Вот 11-0 Прометея мы обсудили. Тема с календарем. Давай ее коротко зацепим. У тебя был большой текст на эту тему на трибуне. Я его постил у себя в канал. Если кто раз пропустил, прочитайте обязательно, потому что текст, на мой взгляд, этапный, ну вот для этой, да, вот фиксирующий картину, такую ландшафт украинского баскетбола на данном этапе. Но вот давай к этой теме немножко вернемся, потому что вот вчера, например, да, мы очередную иллюстрацию этого увидели, когда Киев Баскет, вернувшийся в четверг вечером из Польши, из Сопота, выходит в пятницу вечером на домашний матч против Тернополя и едва уносит ноги от достаточно посредственной в этом сезоне команды Дмитрия Забирченко, уносит ноги чудом, а Айнерс Багацкис после матча говорит о том, что мы на последней четверти матчей последних выпускаем уже не лучших игроков, а выпускаем тех, кто свежее, потому что банально не хватает ротации, людям не хватает сил, потому что уже пошли травмы, пошли болезни. И так далее и тому подобное. Прометей находится в той же плюс-минус ситуации. Да, у них сейчас была недельная пауза от Лиги Чемпионов, но мы помним, да, моменты, когда они играют на Сардинии в среду вечером, а в пятницу в 6 вечера они уже должны играть в Слобожанском против Кривбаса, например. Или как будет, например, я так понимаю, на следующей неделе, потому что Прометей у нас играет в четверг, нет, в среду они играют в Тенерифе, а потом они должны играть в чемпионате с кем-то, да, они едут в Николаев, понимаешь, то есть как бы, да, на 14 число.
Вот. А второй-то матч, по идее, должен быть, опять же, их любимый Кривой Рог, потому что у нас выезд Николаев-Кривой стоит в паре.
Но его перенесли для всех, на 16 для число.
Команд, да, его перенесли на 16.
Но все равно это, да, минимальная какая-то пауза. И опять же, мы тоже вот эту эфир обсуждали, прямо в эти минуты Прометей в Луцке играет матч Кубка, причем играет основным составом. Да, крупно выигрывает, это понятно, но сама суть, что Луцк у нас находится где, Тенерифе у нас находится где, и где у нас находится Николаев. С такими вот перелетами, переездами, Киевбаскет тоже, да, там люди из Польши, из Израиля летят играть куда-то на выезды и так далее. Вот эти моменты, как они сказываются на чемпионат и для команд, которые в этом участвуют, и для команд, которые косвенно это касается, как вот Тернополь, да, там Кривбас и так далее. Насколько это важно, насколько это определяет вообще рисунок и как к этому относиться?
Говорить о том, что вот это вот никак не влияет, или там, что это как-то влияет, ну, это сильно простые вещи, да, мы все понимаем, что чем больше нагрузка, чем больше перелетов, чем больше матчей, тем, во-первых, повышается травматичность игроков, и, во-вторых, вот проблема, да, на которой я акцентировал внимание Ренен Гинзбург, когда давал эксклюзивное интервью нам где-то, месяц назад, что в таком графике, графике, по сути, команды NBA, с учетом, да, того, что у нас не летают люди там чартерами, да, из одного города Украины в другой и так далее и тому подобное, невозможно тренироваться. То есть нет как такового нормального тренировочного процесса. Люди отыграли сегодня, собрали пожитки, поехали куда-то в другое место, провели бросковую тренировочку, сыграли, вернулись домой. Там теория бросковая тренировочка, у них следующий матч. То есть Прометей сейчас из-за этого графика, и Киевбаскет из-за этого графика, обе наши команды, которые играют в Европе, они прогрессируют медленнее, чем они могли бы, даже при том, что, в принципе, да, там сильные у нас тренерские штабы, как бы мы ни относились к Айнерсу Багацкису, да, там и отдельным его решением, ну, никто не назовет, да, его там слабым или каким-то некомпетентным тренером, но эти команды, они прогрессируют медленнее, у них просто не хватает там времени на тренировки, у них не хватает времени для того, чтобы что-то наработать, и здесь вот эта вот ситуация, что Прометей до последнего выжидал, пробьется ли он в Лигу Чемпионов, чтобы доусилить состав еще несколькими легионерами, да, и не оказаться в Кубке Европы ФИБА с 6 дорогими иностранцами. Прометей здесь себе такую свинью, конечно, подложил, потому что у них сейчас 2 офигенных подписания, Диджей Кеннеди и Мира Билан — это топовые игроки для украинской суперлиги, для украинского баскетбола после 2014 года. Это супер топовые игроки. Но у клуба толком не хватает времени их интегрировать, да, вот в какие-то схемы, в какой-то рисунок. И вот сейчас в Луцке против команды первой лиги, да, в спортзале детско-юношеской спортивной школы Кеннеди, Билан, они проводят на площадку в матче, в котором нет и не будет интриги там по 20-25, а то, может, и полчаса сыграют, просто потому, что им надо хотя бы посмотреть, да, с кем они играют, почувствовать какие-то взаимодействия. понять своих партнеров по команде. Это очень сильно бьет по срокам, по таймлайну по развития этой команды. И из-за этого, конечно, Прометею очень тяжело показывать свой уровень в Лиге Чемпионов. А что касается Суперлиги, ну тут уровень, конечно, виден и так. Когда люди с разницей в 56 очков обыгрывают подряд Киев Баскет и Будивельник, ну для них проблема, да, там интеграция Билана с Кеннеди, это не стоит настолько остро, если они, в принципе, и без нее могут громить своих вот главных соперников. Вот. Еще один нюанс из вот этого вот календаря, самый грустный для меня всегда, в том, что с таким большим количеством матчей, с вот этой вот постоянной насыщенностью календаря матчами, ценность каждого отдельно взятого поединка, она сводится практически в ноль, и это очень большая проблема для клубов, это очень большая проблема, да, там для медиаслужбы федерации, для каких-то вот раскруточных моментов, да, представим, что они присутствуют в украинском баскетболе. А, потому что заинтересовать зрителя каким-то матчем, типа, не знаю, там, Киевбаскет-Одесса или Кривбас-Химик, но очень тяжело, потому что этот матч ничего не решает сейчас, это понимают игроки, это понимают тренеры, это, в принципе, понимают абсолютно все, да, когда ставят нам, допустим, матчи Кубка 1-16 на 22:00, то есть, ну, люди понимают, что ценность этих матчей, она практически минимальна и размывается вот этот даже небольшой интерес к украинскому баскетболу, который появляется благодаря Еврокубкам, благодаря Прометею, он размывается во времени, он размывается в пространстве, и чем больше матчей, скажем так, тем меньше интереса к каждому из них, и вместо того, чтобы как-то максимизировать качество, мы вместо качества бьем по количеству, которое на самом деле, кроме вот травм, усталости, временного цейтнота, оно никому ничего не дает.
Но я об этом тоже вот писал, комментируя твой текст. Я говорю о том, что следующим шагом баскетбольной эволюции наших руководителей, наших керманычев и учильников, блин, обожаю эти два слова, украинских, станет понимание того, что как бы интерес... Уровень общественного интереса к чемпионату, он прямо не зависит от количества матчей в этом самом чемпионате. То есть нету прямой пропорции между а. количеством матчей и б. интересом. Нет. Наоборот, есть ситуация, да, при которой чем меньше этих матчей, тем матчи интереснее, тем действительно их легче продавать, тем легче их делать вокруг них какую-то историю, да, какой-то сторилайн и так далее.
Извини, перебью тебя сразу. Видишь, вот год назад мы говорили о том, что уже публично, прямо и открыто, что два матча на одной стадии кубка — это и полная фигня, потому что, особенно когда встречаются команды из разных дивизионов, ну, это просто вот мусорные игры, которые никому не нужны, ни игрокам, ни зрителям, никому. Сейчас у нас первый год, да, в формате эксперимента у нас играется один матч, и мы видим, у нас уже есть и сенсации, мы видим, да, аншлаги, когда в какие-то там маленькие города приезжают команды Суперлиги, да, вот как сейчас вот этот матч Луцк-Прометей, вот мы видим реально, что там забитый зал просто битком, там на высшую лигу никогда к ним столько людей не придет. Вот, и действительно, тут вопрос качества, а не количества должен стоять в приоритете.
Ну, это как, знаешь, не хочется, конечно, да, ставить на одну доску украинскую суперлигу и лучшую лигу мира, но в NBA тоже такие вопросы сейчас, да, люди задаются. Нахрена мы играем 82 матча? Да, понятно, что там от количества матчей зависит прямо там выручка, билеты и так далее, но, опять же, те сторонники сокращения количества матчей регулярного сезона говорят о том, что так, если будет 2 матча в неделю у вас, да, и вы будете играть 60 матчей в сезоне, то у вас важность каждого матча вырастет, и, соответственно, станет более статусным мероприятием попасть на вот этот один из двух матчей в неделю, да, которые вы проводите условно в Лос-Анджелесе или в Милуоке или в Чикаго и так далее. Понятно, что, опять же, не хочу сравнивать до две истории, просто вот читал недавно об этом как раз статью о том, как NBA справиться, да, с потенциальными потерями и при этом сократить сезон, сделав его более интересным. И та же самая история и здесь. Опять же, правы и Гинзбург, и Богатскис, когда говорят о том, что, ну, действительно, ну, никто не играет 3 матча в неделю, кроме команд Евролиги, которые играют 2, ну, вот, когда есть дабл вик, да, в Евролиге, когда они играют, условно, во вторник и в четверг, или в среду, или в пятницу, потом в воскресенье. Но дабл виков в регулярном сезоне Евролиги, если я не ошибаюсь, 6 или 7 всего лишь, а не каждый. каждую неделю. Поэтому тут вот эти календарные моменты и моменты раскрутки, они действительно важны, и это, об этом стоит говорить. Говорить не только в контексте, да, случившегося в матче Прометей Кривбас на прошлой неделе, когда и травму Диджей Стефенс получил очень серьезную, пронесло Илью Сидорова, но он тоже повредился, и остаться вот, да, без таких двух ярких исполнителей во всем чемпионате. Но это проблема всего чемпионата, а не только проблема Прометея, его тренерского штаба или его руководства.
Так это проблема федерации абсолютно, потому что когда федерация из-за своих же решений, из-за чего-то в один момент, в один вечер теряет одновременно самого зрелищного игрока чемпионата и самого прогрессирующего украинца, да, который у нас сейчас будет, скажем так, фестбеллотом, да, вызовом в сборную, может быть, даже игроком там стартовой пятерки начнет отбор. Когда это все происходит там условно за 15 минут в одной встрече, то тут надо уже задуматься, что, ребят, ну, значит, мы что-то делаем не так.
Ну, да, но опять же, я об этом говорил, что нужно больше мероприятий, другого выхода у нас нет. Это стат президента федерации. Поэтому еще раз отправляю всех на сайт tribuna.com, почитайте большой текст, на самом деле очень правильный, очень, очень грамотный. Я бы в завершение больших таких, да, трендовых вещей, я бы отметил одну, которая связана с игровыми вот, показателями. То, что для меня бросается в глаза, не сказать то, что это неожиданно, не сказать то, что такого никогда не было, но это происходит, и это как бы и хорошо, и плохо. Этот тренд — это заметное снижение роли украинских игроков на влияние результатов матчей и команд. Матчей в целом и команд в частности. Потому что если мы сейчас буквально подкроем и посмотрим там рейтинги результативности, ну, там, статистические, да, какие-то лидеры, у нас в первой десятке бомбардиров в чемпионате нет ни одного украинца. В первой двадцатке их всего двое. А если мы возьмем рейтинг ассистентов, то в первой десятке у нас будет один игрок украинский, но в двадцатке тут уже будет побольше. Если мы возьмем рейтинг подбирающих, то в первой десятке у нас будет два украинца всего лишь. 60. Если мы возьмем двадцатку рейтинга эффективности, то у нас 3 украинца в первой двадцатке. Ну и в принципе визуальное впечатление подтверждает то, что важность даже самых крутых украинских игроков, она постепенно снижается. То есть их роль — это, простите за тавтологию, это ролевой игрок. Да, у нас есть, наверное, примеры, ну если так вот, то, что первое приходит на ум, это Александр Сизов в Запорожье, где реально человек выиграл не одну игру для своей команды в первом круге с своими вот лидерскими качествами. Да, у нас есть Днепр, в котором собрана целая россыпь сильнейших украинских игроков, и время от времени они выстреливают, да. Но все равно, если мы сейчас с тобой сядем составлять иерархию игроков Днепра, то самым важным игроком для команды ты украинца не поставишь. Ну, просто потому что есть Диджей Купер. А про Прометей мы уже обсудили, там игроки тоже хорошие украинцы, но они все в своих ролях играют. В Будивельник это вообще команда антиукраинская по своей сути и по своей направленности. И вот так вот по каждой команде спускаться, мы получим то, что у нас с одной стороны, да, логичный момент при развитии лиги, да, при возвращении бюджетов, при увеличении, при росте уровня легионеров. С другой стороны, мы видим, что по большому счету, да, вот я назвал Сизова, ну, Илья Сидоров действительно тоже, да, в Прометее, его немножко выпустил, да, из контекста, он важную роль выполняет в команде, он реально там влияет на результаты. И там не пряни время от времени. Кто еще? Владислав Коренюк в Кривбасе, вот, да, наверное, важный.
Ну, и Артамонов же там же. Там
и
же,
Артамонов
в принципе,
же
ключевая там, связка первый-пятый, она, в принципе, украинская, да? Но тут в чем тенденция, да? Мы сейчас уже дошли в поиске команд, где украинцы оказывают какое-то влияние, мы уже дошли до нижней половины таблицы.
Но в верхней четверке, вот опять же, мы взяли, да, Прометей, понятно, Киевбаскет. Ну, Киевбаскете украинцы, не знаю, нельзя сказать, что они там суперважные. В Соколах то же самое, в Будивель, ну, в Химике тоже. Да, даже в Химике, да, иностранцы гораздо более важны. Ну, Химик так построен, да. Поэтому вот...
Из Химика Зотов ушел, который в прошлом сезоне был там действительно влиятельным игроком, да, его заменили легионером. И, в принципе, все. И там все остальные украинцы тоже в ролях.
Ну, то есть ты согласен, да, вот с этой тенденцией?
Конечно, согласен. Мы, в принципе, все ее ждали и обсуждали, и предполагали, да, что со сменой лимита с 3 плюс 2 на 4 плюс 1 где-то примерно так оно и будет. И тут важно же отметить еще какой момент. У нас команд в Суперлиге стало больше, чем хороших украинских игроков под эти команды. У нас под 12 команд в Суперлиге украинских игроков там в лимит там условно 3 плюс 2 у нас нет, потому что у нас даже там в верхней половине турнирной таблицы, да, возьмем тех же харьковских соколов, у нас люди, да, добирали там украинских игроков в ростер, которые сейчас в основной ротации, люди добирали этих игроков из высшей лиги. Того же Максима Никитина, да, который у Валерия Плеханова сейчас играет. Ну, понятно, да, что это его воспитанник, это, да, там человек тоже из системы Донецка, но он неплохо играет на своем уровне. Но это люди, у нас не хватает игроков. У нас людей добирают вот по, ну, скажем так, вот кто есть, кто доступен.
И это при том, что из европейских, да, с европейских заработков вернулось, ну, сколько, 80, наверное, да, процентов игроков у сборных. То есть остались там у нас ребята типа либо элитные, да, там типа Геруна Пустового в Европе, либо ребята молодые в NCAA, либо вот те, кто в Иран поехал, да, там зарабатывать большие деньги, типа Игоря Чумакова или Кирилла Фисенко, который чуть ли уже не карьеру не заканчивал. Поэтому, собственно, вернулось все, и все равно нам не хватает игроков, правильно?
Да, нам не хватает игроков, и самое страшное в этой всей истории, что нам не хватает игроков уже сейчас, а дальше будет хуже.
Да, да, я согласен с этим, потому что, ну, это тема, которую надо, наверное, отдельно обсуждать, потому что отойдет вот это поколение тех, кто был в золотые годы в прайме, кто был лидерами сборной там в 13-м, в 12-м, в 14-х годах, то есть это поколение Кравцова, Глебова, Лукашова, Пустозвонова, условно, да, вот так вот его обозначим, и потом уже за ними, да, это недалеки те времена, когда у нас Максим Луценко, который 93-го года рождения, будет ветераном. Они очень недалеки, потому что просто вот за поколением вот этим, потом идет поколение Боброва, Мишулы, Крутоуса, условное, да, а потом сумасшедший провал.
До 96-го, 97-го года, до вот той команды Святослава Михайлюка.
Да, поэтому действительно, тут это большая проблема, она такая фундаментальная, о ней, наверное, не будем говорить, то отметим просто, да, тренд, то, что легионеры сейчас решают все и даже больше, и украинские игроки, да, на подхвате, но это ожидалось, тут, опять же, мы с тобой об этом говорили, составляя нашу тридцатку лучших игроков, что процент, пропорция падает, и есть у нас такой, да, флагманский пример Максима Закурдаева, который 3-4 года назад у нас был с оговорками, да, там, но там стабильно входил в эту тридцатку лучших игроков чемпионата, будучи там от 17 до 25 примерно. А теперь у нас Максим Закурдаев не встает со скамейки Днепра, если это не матчи против баскетбольного клуба Ужгород, выступающего в первой лиге. Поэтому все в принципе логично в этой сфере. Что у нас еще вот из глобального? Я думаю, что все в принципе обсудили, но не упустили
какую-то
историю.
Еще один вопрос к тебе маленький. Мы в спор по лучшему тренеру года закрываем уже или все-таки подождем следующих там трех кругов?
Я думаю, что я бы подождал, честно говоря.
То есть ты не веришь, да, в феномен вот этих вот харьковских соколов?
Да, да? Чего не верю? Я с радостью, как бы, ну давайте подождем. А вдруг, слушай, вот а теперь у меня встречный вопрос. А если Прометей выиграет 40 матчей, например, в сезоне?
У нас было больше.
Не, ну 40 из 44 это недостаточно для тренера года? Если соколы, например, закончат четвертыми, а не вторыми?
Я думаю, что если «Соколы» закончат в топ-4, тут даже обсуждения не может быть.
Mm-hmm. Может быть.
С той украинской частью ростера, с которой работает Валерий Плеханов, ну и с тем бюджетом на легионеров, с которым он оперирует, я думаю, что, в принципе, один хороший легионер Прометея, он, в принципе, вот стоит, как практически вся эта команда.
Да, так и есть. так и есть. Ну да, я склоняюсь к тому, что пока да, конечно, у Валерия Николаевича сумасшедший запас над преследователями, и он близок к тому, чтобы второй год подряд стать лучшим тренером чемпионата, но давай пока добавим
чуть контекста, да, мы тут с тобой увлеклись такими уже, да, нашими внутренними историями. У нас харьковские «Соколы», команда, которая проводит в Суперлиге свой третий сезон, которая за предыдущие два сезона своих в Суперлиге выиграла 13 матчей в сумме, и которая ни разу там даже всерьез не претендовала на попадание в плей-офф, даже в прошлом сезоне, который она закончила 9-й, там был колосса, или даже 10-й, у них с Одессой был одинаковый баланс, там, по-моему, разница все решала, вот, они не были близки к тому, чтобы попасть в плей-офф. Сейчас эта команда, вот, юридически первый круг она завершила второй в таблице, выдала там 7-матчевую победную серию, и тренирует ее Валерий Плеханов, да, творец сенсационного прошлогоднего серебряного Запорожья, о котором мы ни в одном подкасте в прошлом сезоне говорили.
Да, спасибо, да, за прояснение, потому что действительно, да, для тех, кто, может быть, не в теме, да, оно требовалось. Поэтому посмотрим, да. Но да, запас у него, конечно, сумасшедший над преследователями, при всем уважении, опять же, к Прометею, Киевбаскету и другим командам. Давай тогда гонки за MVP перейдем, коротко очертим ее. У нас нет никаких правил, да, кроме того, что, ну, давай, наверное, на шестерке главных кандидатов остановимся и какой-нибудь, да, honorable mention все-таки придумаем, потому что я бы вот начал с конца, потому что, например, для меня есть две истории, когда, в принципе, ты не можешь, да, поставить этого человека, наверное, в топ-6 из-за того, где находится его команда, но в целом это игроки, которые реально для своих команд, это большие-большие факторы по влиянию на результаты, по влиянию на игру, и, собственно, это все отражается и в протоколе, и визуальном впечатлении. Это Дюон Максвелл в черкасских Мавпах, который второй по рейтингу эффективности, который реально тащит Мавпы, старается изо всех сил, но его просто не хватает. И Владислав Коренюк, который, может, даже и в шестерку бы вошел у меня сейчас, потому что его влияние на игру Кривбаса просто сумасшедшее. Да, понятно, что он зависим от мяча, но в целом, вот Максвелл, Коренюк для меня это большие такие, если не открытия, да, то, ну, это хорошие моменты. И нужно в этом контексте, наверное, еще назвать фамилию Владимира Дашича, потому что его приход полностью перевернул сезон для Тернополя. Да, они проиграли 2 матча в овертаймах Киевбаскету, но видно, что абсолютно другая идентичность стала у команды. Да, понятно, что там случился размен легионеров. В команде остался всего один американец. Сюда приехал литовец, сюда приехал черногорец Дашич. Команда резко побелела. У них ни одного чернокожего игрока в команде не осталось. Но Дашич, который, да, очень опытный баскетболист, очень статусный, поигравший и в Реале, и в Виртусе римском, и в других очень классных командах, поигравший на Евробаскет за сборную Черногории, он им дал совершенно другое расширение, совершенно другую уверенность, и сам Дашич выглядит просто потрясающе. Поэтому вот этих три имени я бы назвал так вне контекста, а теперь, наверное, да, мы назовем тех, кто, собственно, у нас в гонке на находится.
Я добавлю чуть контекста в истории с Максвеллом и Дашичем. Мне кажется, что сейчас нам нужно просто чуть-чуть подождать, потому что и Тернополь, и черкасские Мавпы, да, они находятся вот в состоянии еще формирования команд. У одних, да, там вот только приехал легионер на позицию первого номера. Это все поменяет. Мы не увидим, мы пока не можем сказать, как оно будет. И не факт, что это вот то самое решение, да, на позицию первого номера, которое туда нужно. А черкасские Мавпы тоже, это у нас вообще последняя команда таблицы, в которой вот там еще вообще непонятно, как она будет выглядеть к Новому году. Там у них один легионер подписан, но еще толком не доехал, да. Одного легионера недавно отчислили и явно будут искать ему замену, потому что больших игроков там нет. Вот тут надо чуть-чуть подождать, это знаешь, чтобы не получилось, что мы сейчас вот этих вот игроков вознесем, пока они там бьются там одни сами и за себя, и за тех игроков, которых их там тренеры, менеджеры недоподписали, а потом просто когда вот команда устаканится, это будут просто хорошие, классные игроки старта, но все-таки не в MVP гонке.
Ну, может быть, да, может быть. Ну, давай к MVP-блоку тогда перейдем. Назови мне своих кандидатов, и мы постараемся как-то из них выбрать. Ну или, может, каких-то, да, еще добавим со стороны.
Смотри, у меня есть вот такое вот странное ощущение, да, что если я сейчас назову первым в списке Джана Клавела, это будет не совсем правильно. С одной стороны, потому что в Будивельнике с игровой точки зрения, да, все достаточно плохо, с организационной точки зрения тоже так себе. И человек, который имеет там полную свободу броска, там полную свободу для делать вообще все, что угодно на площадке, да, набивает сумасшедшую статистику, это как бы ничего удивительного в этом нет, да, у нас таких легионеров всегда хватало. Но когда ты открываешь бросковую линейку Клавела, когда ты видишь на площадке реально, да, какие броски он исполняет, какую ответственность он на себя берет, что он делает вообще с мячом, чтобы ты понимал, да, Клавел набирает 26,8 очка в среднем за игру, он забивает 53-44-80, при том, что, ну, он атакует из любой точки площадки, делает абсолютно все, что хочет. Но мне кажется, вот с точки зрения индивидуального представления, вот самого яркого и лучшего индивидуального игрока Суперлиги, то у Клавела пока что вообще нет конкурентов. Но тут все упирается в результат.
Ну да, наверное, так и есть, но действительно он самый яркий игрок чемпионата, наверное, да, это консенсусно, потому что Д'Анджело Харрисон или там Диджи Стефенс, они могут быть лучшими и самыми яркими, но они все-таки играют в системной достаточно команде, их статистика лимитируется и игровым временем, и, опять же, необходимостью, да, потому что Клавелу-то приходится вытаскивать матчи на своем горбу.
Но у нас ни из Прометея, ни из Киев-баскета каких-то вот явных кандидатов на MVP, людей, которые выделяются, у нас нет. И там сами тренеры не хотят, чтобы у них кто-то вот настолько выделялся.
Ну, в Прометея я все-таки считаю, что Харрисон выделяется, но опять же, да, это потому что он Харрисон. Потому что, ну, вот такой статус игрока. А да, в Киевбаскете мне очень сложно даже назвать кандидата потенциального. Может быть, Вудсон, но это все равно притянуто, потому что есть очень разные матчи, да, у киевлян. Есть матчи, где Майк Кэфи очень хорош, есть матчи, где Эйвери Вудсон хорош, есть матчи, где Томпсон берет на себя, был блок матча, когда Джефф Гэрретт выглядел очень сильно.
Артем Ковалев как прогрессирует, да, до травмы, в принципе, никто не сомневался, что он доедет до сбора. Вот вы так.
Да, тут тоже нужно отметить, да, этот момент. Поэтому, ну, Киевбаски, да. Поэтому, смотри, у нас получается история, да, при которой, ну, мы не можем, наверное, пройти мимо Харрисона. Мы не можем пройти мимо Клавела. Мы не можем абсолютно пройти мимо Майка Дэвиса в Харькове. Потому что он у нас и официальный MVP первого месяца сезона. Ну, и, в принципе, его статистика, его вклад на игру в игру харьковских Соколов, они абсолютно очевидны. Он второй бомбардир чемпионата. Он в десятке по эффективности, он девятый по эффективности. Но, опять же, он свою роль выполняет. Он наконечник атак у Харькова. И, в принципе, он делает все это хорошо. А кто помимо них? Ну, Диджей Купер, наверное, да, может быть из Днепра представлен. А вот дальше у меня как-то варианты особо заканчиваются.
Ну, я откровенно скажу, мне не нравится игра Диджея Купера в Днепре, потому что Диджей Купер умеет делать на площадке абсолютно все, он фантастический игрок, но человек, у меня такое иногда складывается впечатление, человек сознательно просто не атакует кольцо. Мне тяжело местами это понять, даже в тех матчах, когда это нужно, он не атакует кольцо, в тех матчах, когда это не нужно, он наоборот начинает там пулять с 9 метров и там еще что-то, и копать команду, да, там своими бросками. Диджей Купер очень хорош в своей роли, он системообразующий баскетболист Днепра, без него в Днепре все было бы еще хуже, в конце концов, без него в Днепре бы нормальные матчи и нормальную статистику не давали бы ни Бобров, ни Кравцов, потому что это люди, которые благодаря как раз взаимодействию с Купером, да, там основное количество своих результативных действий выполняют. Но вот как цельный баскетболист, как кандидат на MVP, я Купера не видел ни в прошлом сезоне, честно говоря, и в этом не вижу. Я бы скорее в Днепре бы выделил все же Боброва, он как-то более вот комплексный игрок. Но опять же, он игрок все-таки зависимый, да, от своей задницы.
Ну а есть ли у нас еще другие кандидаты в других командах, о ком можно сказать?
Дион Эдвин из Химика, мне кажется, человек, который вот здесь заслуживает обсуждения. То есть это наш MVP Суперлиги, да, сезона 18-19, чемпион Суперлиги, да, сезона 18-19 в составе Химика. спустя вот 2 года и после очень неудачного, да, там, периода попытки найти себя сначала в Киевбаскете, потом он там еще парочку матчей за Прометей сыграл. Вот, человек вернулся на тот уровень влияния в команде и решения вопросов, которые у него были в золотом плей-офф 2019. И то, что Химик сейчас находится в верхней половине турнирной таблицы, если ты помнишь, да, свои предсезонные прогнозы, ты в Химик не верил?
Ну, я не настолько не верил, но я не думал, что они будут... Я их ставил на 9-е место, они идут 7-5, они идут выше Днепра и Запорожья, и не говоря уже про Тернополь и Мавпы. Ну да, Химик — это главная пока что моя ошибка в предсезонных раскладах.
Но мы не ждали, да, от них ничего, потому что мы вообще боялись, что у нас на вот этот сезон этот клуб просто не выйдет. Из-за всех своих там финансовых проблем, там всех своих историй, но федерация, да, там другие клубы Суперлиги нашли способ сохранить этот клуб не потому, что вот нам нужен Химик как команда Суперлиги, потому что Химик — это одна из самых крутых, возможно, самая крутая, да, там молодежная академия в украинском баскетболе, это система, где людей реально умеют выводить с уровня ДЮСШ на уровень взрослого баскетбола, у нас там треть кандидатов в сборную — это выходцы, либо воспитанники системы Химика, да, там, либо люди, которые через нее проходили в разное время. Вот. За счет этого, да, там, нашли там средства, ресурсы, не какие-то космические, но просто достаточно для того, чтобы сохранить Химик. Но и команда сама, да, со своим тренером стабильным, Виталием Степановским, с теми игроками, с которыми он хорошо знаком, она действительно оверачивит. И мне нравится то, что делает Эдвин. Эдвин, как обычно, он не перетягивает на себя, он... контролирует то, что происходит на площадочке, где-то подберет, где-то отдаст, где-то забьет сам. Мне очень нравится то, что он делает, и с поправкой, да, вот на ожидания от Химика, я бы Эдвина, конечно, вот в расширенный список претендентов, я бы его внес.
Ну и что у нас тогда получается? У нас получается, что у нас есть Клавел, Харрисон, Дэвис, Эдвин. Кто еще?
Давай Коренюка.
Да, Коренюк, наверное, да. В шестерку тогда бы вошел наверняка точно. Ну, я считаю, что...
Коренюк второй сезон подряд обыгрывает Днепр во второй команде, во второй другой команде. И я думаю, что вот это вот уже достойно, да, уважения.
100%. Нет, у него сильный сезон. И да, и бросая там мостик к следующей теме, я удивлен, что его не вызвали в национальную сборную. Ну, не то чтобы сильно удивлен, но удивлен. А вот, ну да, вот такая вот пятерка, но все равно Клавел, да, у нас получается промежуточным MVP чемпионата.
Я думаю, да. Я думаю, что пока что вот по тому, что мы увидели в первом круге, это Клавел.
Ну, на этом мы порешим. Будем, собственно, смотреть дальше за тем, как оно будет развиваться. Для тех, кто, опять же, немножко упускает, 26,8 очка набирает Джоан Клавел в этом сезоне. Очень классная у него, конечно, статистика. У него, по сути, нет неудачных матчей. У него, наверное, да вот, самый неудачный матч у него в сезоне был против Прометея. Он набрал 15 очков в этой игре.
Но у него еще был очень плохой матч с Химиком, да, который он был ужасен, а потом он завалил победный трехочковый с фолом на последних секундах.
Но все равно получилось 31+8, как бы, да, вот в этом матче, хотя да, 2 из 12 трехочковых, Клавел 26,8 очка, 5,2 подбора, 4,6 передачи, 45% реализации трехочковых с огромным колоссальным объемом, 8,6 за игру и 81% штрафных, да, немножко он его подпортил себе, но тут объем тоже сумасшедший, 8,7 штрафных за игру, то есть у Клавела порядка 20 бросков за игру получается, ну, сумасшедшие цифры на самом деле, да, и он действительно тащит будивельник, который, в принципе, андерачивит, но... Это тема для отдельной беседы. Поэтому, да, с гонкой на MVP мы более-менее разобрались. Где-то последим, да, за ней в следующих выпусках, в следующих подкастах, может, и в текстах и так далее. Потому что сезон только начинается, и вполне может быть, что оно и немножко поменяется. Ну и к третьему тогда блоку перейдем. Сборная. сборные. Начнем с мужской сборной, потому что она, с одной стороны, дальше, с другой стороны, она ближе, потому что несколько дней назад Айнерс Багацкис назвал предварительный, вернее, расширенный состав на первое окно 26 ноября. Кто вдруг не в курсе, сборная Украины играет в Грузии против местной сборной. 29 ноября в Киеве во Дворце спорта примет сборную Северной Македонии. Это старт отборочного турнира на чемпионат мира 23 года. Чемпионат мира 23 года, который пройдет в Индонезии, на Филиппинах и в Японии. А в трех странах азиатских очень интересный, конечно, формат турнира. Но вот отборочный цикл будет достаточно длинным. Начинается он перед Евробаскетом 22. Ну, так вот сложилось, да, из-за коронавируса перенесли у нас Евробаскет на год. Поэтому, собственно, отбор сейчас стартует перед большим Еврофорумом. На первый сбор Богацкий вызвал 15 человек, не стали тут городить огород с очень широким, да, списком, потом его сокращать. Всего 15 исполнителей вызвали, в нем, в этом списке, нет Святослава Михайлюка и Алексея Лэдди по понятным причинам. Игроков НБА не задействуют ни одна сборная в этих циклах. У нас нет теперь игроков Евролиги, поэтому Артем Пустовой в этом списке есть, чем, собственно, всех и поздравляем. Ну и в целом вот этот список выглядит следующим образом, коротко: Денис Лукашов, Александр Липов, Богдан Близнюк, Исуф Санул, Владимир Герун, Вячеслав Петров, Вячеслав Бобров, Сергей Павлов, Дмитрий Скапинцев, Виталий Зотов, Андрей Иванович, Илья Сидоров, Артем Пустовой, Александр Кобец и Иван Ткаченко. У Ильи Сидорова у Ивана Ткаченко есть шансы дебютировать за национальную сборную в официальных матчах, потому что они еще не играли. Возвращается в сборную после паузы в три, если я не ошибаюсь, года Александр Кобец. А еще один шанс дают Войноловичу, еще один шанс дают Скопинцеву. Ну и, в принципе, все остальные, да, ключевые исполнители, участвовавшие в отборе на Евробаскет 22, здесь на месте: и Лукашов, и Липов, и Санон, и Герун, Близнюк. Не хватает, наверное, только Джерома Рэндла, да, вот из тех героев киевского бабла в феврале.
И не хватает Александра Мишулы, да, который у нас травмирован.
Да, и Мишулы, да, действительно Мишула, который сейчас вот восстановился, который потихоньку начинает там выходить за Прометей, но пока
далек. Но он очень далек, да, от того, чтобы просто, да, рассматриваться как кандидат в сборную, ну, потому что человек вот только в последнюю там неделю-полторы начал на пару минут выходить в официальных матчах, но он явно не готов.
Ну, понятно, да. То есть, Мишула и не обсуждался. В принципе, ему надо начать набирать хотя бы по 2 очка за игру за Прометей, прежде чем претендовать на возвращение в сборную. 15 исполнителей. Я, в принципе, я же говорю, что у меня нету никаких неожиданностей, да, по списку того, что кого можно, давай очертим список, кого еще не вызвали из прошлых созывов. Нет Павла Крутоуса по объективным причинам, да, он просиживает в Днепре на скамейке запасных. По той же причине вызван Анатолий Шундель из Днепра, Александр Беликов из Прометея. Ну, плюс у Беликова было недавнее повреждение, он только набирает тоже кондиции, хотя вот сейчас в Луцке, смотрю, разрывает местную команду в кубковом матче. Не вызвали Коренюка. Вот это для меня, наверное, вот пара Коренюка-Никиенко, потому что мне кажется, что Никиенко сейчас играет не хуже Скапинцева в Киевбаскете, а Коренюк играет лучше их обоих в Кривом Роге. Вот это, наверное, для меня главные такие вот невызовы из игроков, которых реально было вызвать, которые, опять же, не Джером Рэндалл. Что скажешь ты на этот счет?
Я скажу, что вот я когда впервые увидел этот список, да, который опубликовала Федерация, у меня не было ни одного вопроса такого вот глобального масштаба, да, а где вот этот человек, да, а где там человек А, где человек Б, где там тот, то есть каких-то вот очевидных и больших глобальных вот отсевов людей, которые должны были быть здесь, но не доехали, я не увидел. То есть я понимаю дискуссию вокруг Коренюка и Аникиенко, потому что хороший старт сезона у Коренюка, просто шикарный. Аникиенко хорошо вернулся в Украину, да, показывает себя на очень хорошем уровне. Где-то даже местами, да, в первом круге Суперлиги он выглядел предпочтительнее Скапинцева. Но давай тут два нюанса, да, сразу учтем, что, во-первых, мы все равно говорим о роли третьего центра. То есть первые два, Пустовой и Герун, у нас они как-то вот, они бы и были в любом случае, да, первыми двумя выборами на эту позицию. Вот, это первый момент. И второй момент: у нас Скапинцев существенно, ощутимо моложе их обоих. Если Коренюка, допустим, не глобально, да, там на 3 года, то...
4, по-моему.
У Коренюк 94-го, да, у нас?
Скапин с 98-го.
Да, на 4, даже на 4 года, да, он моложе Коренюка, а Никиенко моложе вот еще существеннее, на 7, по-моему, лет.
Костя 92-го.
Да, ну, значит на 6. То есть тут, выбирая игрока на позицию третьего центра, в принципе, Айнерс думает наперед, на перспективу, учитывая, какая у нас там дальше за Скапинцевым перспектива по большим игрокам. Сейчас Дима находится примерно в той роли, в которой был, собственно, Артем Пустовой в золотые годы нашей национальной сборной, когда он ездил на большие турниры 12-м игроком, толком не играл, но набирался опыта, который ему затем очень сильно в жизни пригодился.
Да, ну тут, наверное, да, я согласен, что с точки зрения перспективы и долгосрочного планирования, да, Скапинцева надо вызывать в сборную, но вот так вот решили, хотя сейчас, наверное, да, он послабее. Я вчера вот тоже, позавчера общаясь с товарищами, с коллегами, с игроками, с некоторыми, с экспертами, опять же, я вот пришел к выводу, что все-таки, несмотря на то, что Павел Крутоус сидит на Днепре на скамейке, мне кажется, его нужно было вызвать в сборную, потому что не хватает нам фланговых игроков профильных, да, и опять же Айнерс Богацкий стал очень хорошо знаком с Крутоусом, с его игровым профилем, и он как раз мог бы его использовать, а у Крутоуса, я думаю, избыток сейчас был бы свободной энергии, и он бы даже там в эти 10-12 минут грыз площадку бы как никогда просто, и реально мог бы помочь команде, хотя опять же Крутоус не та растягивающая, да, опция, которую хотелось бы видеть на позиции там 3, на позиции 2, потому что с растягивающими опциями у нас базово плохо. А, вот. Но мне кажется, что этот момент все-таки нужно было как-то учитывать. И вот здесь я бы, наверное, Крутоуса бы вызвал сборную, а не Ткаченко или не Копца. Но это уже такое тренерское решение. Тут Айнерсу виднее. Плюс, опять же, он свою позицию несколько недель назад достаточно четко озвучил, что игроки и кандидаты в сборную должны играть в своих клубах. И должны играть прилично. В этом плане, по сути, единственный игрок, который не отвечает этим критериям из 15, это Зотов. Но Зотов у Айнерса достаточно важный игрок все последние 2 года. Поэтому без него, наверное, не обошлись. А в остальном, да, в принципе, все, кто играет, всех вызвали.
По поводу опций, да, с растягивающих за броском, у нас же Ткаченко 38% забивает в этом сезоне. Ткаченко вот сейчас, понятно, да, что мы сейчас говорим о человеке, который из последней команды Суперлиги едет в сборную, но у него сейчас, наверное, вот первый такой реальный в жизни шанс что-то показать и выиграть конкуренцию, показать, что он, вот он принадлежит к сборной, это его место.
Ну, может быть, но, опять же, ну, я пока не слишком верю в бросковый апсайд Ивана Ткаченко и всю жизнь в него особо не верил. Но у него, в принципе, да, у него неплохие шансы даже в 12 попасть как минимум на первую игру, потому что Войнолович не в той форме, наверное, да, и на его месте должен был быть Артем Ковалев, мы все это прекрасно понимаем, но вызвали просто другого игрока из той же команды, ну, просто вот по целесообразности, что ли, да.
Ну, потому что Ковалев сломался, да, а Войнолович же у нас тоже только после травмы, он только там перелом пальца залечил.
Ну, перелом пальца не такая, да, в принципе, серьезная травма, как не мышечная.
Ну, из ритма ж выпал все равно.
Да, 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 да. Здесь я согласен, но в принципе, вот, да, у Ткаченко есть шансы. Опять же, если мы будем смотреть на ближайшие, да, там, соперников, то как оно выстроится. Но я скажу другую вещь. Про Копца говорить не буду. Я, честно, мне противна эта тема. Я считаю, что этого человека вообще не должно быть в украинском баскетболе, даже рядом с ним, а он и вызывается в национальную сборную, но это проблемы федерации и ее латвийских найманных, понимаешь, а это все, вот, о чем я хотел бы сказать, общаясь с болельщиками, на тему, да, вот я один из допысывачев, да, как у нас говорят, меня вот натолкнул на это рассуждение, а сколько, вот если, допустим, да, все-таки отпустить тему о том, что сборная у нас одна, да, и пул кандидатов у нас один, и сколько из этих 15 игроков реально сейчас отвечают уровню сборной Украины на данный момент? Я очень сильно сомневаюсь, что больше 6. Вот это, наверное, ключевая проблема. Хрен с ними, с Копцами, с Ткаченко, с Коренюками и с прочими. Вот это главная проблема. Она, конечно, прямо касается того, о чем говорили мы с тобой 20 минут назад про роль украинских игроков в клубах. То, о чем вы говорили со Славой Медведенко в своем там, да, подкасте о том, что не игра... украинцы все приехали из Европы. Ну, почти все приехали из Европы. Все играют здесь и потихоньку начинают здесь гнить. Вот это для меня главная проблема. Потому что, да, сборная Северной Македонии там не возбуждающий состав, но у сборной Грузии уже восстановился Тарники Шенгели. Уже на подходе Шармадини будет натурализованный игрок. И, в принципе, сборная Грузии в Тбилиси это всегда очень мощная сила. Кем мы ее будем обыгрывать? Вот это для меня главный вопрос вообще всего, чего можно. И впервые в жизни, наверное, я скажу, я не завидую Айнерсу Богатскису. Он в огромной жопе.
Абсолютно согласен, потому что сколько бы мы ни говорили, точнее не мы, а люди, которые нас окружают, о росте чемпионата, еще о чем-то и о многих-многих разных вещах, Ранен Гинзбург, который сотворил сборную Чехии, говорил мне совсем другое, что игроки должны для того, чтобы иметь возможность побеждать в международных матчах, игроки должны иметь международный опыт любого плана, любого характера. То ли они легионеры в других чемпионатах, то ли они играют там в каких-то евро-турнирах, то ли они еще там как-то получают этот опыт. У нас людей с актуальным международным опытом, за вычетом игроков Киевбаскета, Прометея и Пустового, у нас этих игроков нет. И более того, да, у нас украинские игроки из этих команд, от которых мы хотим видеть вот этот международный опыт, они за, там, за редкими исключениями в Прометея с Киевбаскетом, они либо сидят глубоко на скамейке запасных, либо не играют определяющей роли, да, в схемах своих команд. И у нас вот чемпионат как-то застаивается в этом вопросе, да, люди вот эти даже новые, там, молодые имена, о которых мы говорим, там, Зотовы, Ткаченко и прочие, это люди, которые варятся в украинском чемпионате, варятся вот в этой нашей каше. Это люди, которые не, скажем так, не имеют того международного опыта, который хотелось бы. И они, возможно, даже не представляют, что вот им надо сейчас делать, что их сейчас ждет в этой Грузии, да, что с ними будет, когда против них начнут выходить баскетболисты Евролиги, баскетболисты калибра MVP чемпионата Испании. И я понимаю, почему ты считаешь, что Тайнерс в заднице, и я думаю, что он таки в заднице.
Ну, потому что объективно, даже вот ты говоришь про Ткаченко, да, там и других, здорово, конечно, да, что вот Илья Сидоров у нас появился, да, потому что он реально выходит в старте за Прометея в Лиге Чемпионов, у него реально большая роль, но если мы начнем сейчас препарировать просто вот каждого игрока данного списка, что у нас наиграл в этом сезоне Сергей Павлов? Ну, у него есть международный опыт, да, он его обрел за последние, там, сколько, два с половиной года. Что он наиграл в этом сезоне? Ничего. Про Липового. Я уже даже, уже, понимаешь, мне сначала было весело. У нас с ним было такое, да, душевное противостояние. Но уже это даже не смешно. Понимаешь, его спад, он уже достиг каких-то космических масштабов. Спад Дениса Лукашова по естественным причинам продолжается. Богдан Влезнюк вернулся в Украину. Лучше бы он не возвращался. Честное слово. Санон. Санон неплох. Окей. Санон едва ли не единственный. Вот это в шестерку игроков, чей вызов не вызывает никаких вопросов и чья форма не вызывает никаких вопросов. Санон входит. Петров, да. Петров, я думаю, тоже входит в эту группу, потому что Петрова есть такой навык, да, он играет согласно уровню, да, вот ты его выпускаешь против, Тенерифе, да, он тебе может перевернуть игру, ты его выпустишь против Тернополя, он тебе тоже может перевернуть игру, но в целом он тоже играет мало. Войнолович, травмы, ковид его очень сильно подбили, он перестал прогрессировать, на мой взгляд. Скопинцев мы обсуждали, Зотов сидит на скамейке в Днепре, Бобров деградирует в Днепре, при том, что он, но у Боброва просто колоссально высокий пол. И ему для того, чтобы упасть на уровень туда-то, куда-то дна, ему надо еще лет 5, наверное, ну, может, 3. И к чему мы, ну, про Копца и Ткаченко мы уже поговорили. К чему мы приходим? Кого выпускать? Кто Шенгелию держать будет? Как это все будет выглядеть? Вот это пугает на самом деле больше, чем разговоры про того, что кого-то не вызвали или вызвали. Не знаю.
Есть такое, да, есть такое небольшое вот ощущение безысходности, да, и когда мы, допустим, с тем же Медведенко обсуждали вот эту историю, что и это у нас сейчас еще хороший период в сборной, когда у нас еще остались герои золотых лет, и у нас еще есть какой-то приток молодежи. Ты представляешь, что будет через цикл?
Ну, через цикл еще, наверное, ничего не будет. А вот году в 2025-м, я
так
думаю...
это как раз
через
и
цикл,
есть через
да,
цикл,
сори, сори,
да.
Да, через цикл, да. Да, вот году в 2025-26 будет весело, капец. Но, понимаешь, эта же динамика идет по женской сборной, то же самое, как бы, да, то есть мы всегда задаемся вопросом, а что будет после Алиды Ягуповой? После Алиды Ягуповой будет жопа. Это сразу же понятно. А здесь и без Алины Ягуповой. Она уже на горизонте. Просто тут в мужской сборной Алина у нас коллективная, так сказать. Да, за счет того, что у нас все-таки есть люди из Испании, из Турции, из НБА, из недавней Испании, из недавней Греции, из недавней Турции и так далее. Но, по сути, единственный реально у нас сейчас инструмент развития вот игроков, это чтобы в Прометее они играли в Лиге Чемпионов. Но, ну, ты поставь, опять же, себя на место Родена Гинзбурга, ну, ты в критический момент матча кого выпустишь на поле? Кеннеди или Липового?
Я выпущу того, кто даст результат в конкретный момент. Я к тому, что независимо от паспорта, меня не будет волновать забота развития украинского игрока. В этом
да,
случае.
Да, да, ну да, ты просто более как бы культурно, да, это все озвучил. Поэтому давай тогда еще пару минут скажем про натурализацию. Потому что у нас-то есть, я так понимаю, какая-то там, ну, не надежда, но то, что все-таки процесс паспортизации Майка Кэфи, он стартовал. И, в принципе, я так понимаю, что теоретический шанс на то, что он может завершиться до 20-го, до 21 ноября есть. Но он очень теоретический. Разговоры про Д'Анджело Харрисона пока, насколько я понимаю, остались разговорами. В этом вопросе никто никуда не продвинулся, ну и уж точно не продвинулся до стартового окна. Поэтому, да, не буду... Я знаю твою позицию по натурализации, ты знаешь мою, но я говорю, что я, если бы я был главным тренером сборной, я бы сейчас орал, чтобы мне дали натурализованного игрока как можно быстрее. Просто потому, что некем играть.
А тут вопрос, какого натурализованного игрока дать в эту сборную. Я очень хорошо отношусь к Майку Кэфи. Я в восторге от его прошлого сезона за Запорожье. Более того, да, мы видим, что он уже видим, что он не пополнит вот эту коллекцию легионеров, чьи украинские этапы карьеры были там добиты Айнерсом, Багацкисом. Человек вот буквально на этой неделе, 2 дня назад забил у нас победный бросок в еврокубковом матче, да, там под Сирену. То есть он на своем уровне, он будет прибавлять по ходу сезона. Конечно, он на MVP уровень Запорожья в более насыщенной команде он не выйдет. Но опять же, мы говорим о человеке, который приехал в Суперлигу из чемпионата Словакии, который в Суперлиге провел отличный сезон за команду, не игравшую в Еврокубках, за команду, которая, в принципе, да, и не планировала в них играть, даже если бы она там золото Суперлиги выиграла. Вот. И сейчас он перешел в Киевбаскет, где он в Еврокубках только один из, а это так и есть, да, свою лучшую четверть в Еврокубках, это последнюю четверть выездного матча с Илатом, да, в Израиле, который Киевбаскет, горя весь матч, там, перевернул ход игры, там, сумасшедшей четвертой четверти, Кэфи в ней вообще не вышел. И вот у меня вот был вопрос, и он есть, и он остается, а тот ли Майк игрок, который здесь нужен вообще в этой ситуации? Чтобы не получилось, что мы сейчас вот этой натурализацией Майка Кэфи, не мы, а федерация, получили историю, при которой вот он вроде бы наш натурализованный игрок, на него потрачены там деньги, силы, ресурсы, время и так далее и тому подобное, но он не выводит нас на вот тот уровень, о котором мы говорим.
Ну, это другая тема, да, опять же, я тоже говорил о том, что Кэфи не того класса и не того типажа игрок, ну, в первую очередь, типажа даже, а не класса, который нужен этой сборной, но, опять же, тут хоть кто-то нужен, понимаешь, опять же, с международным опытом. С другой стороны, Майка Кэфи, то тоже нет. И наши ребята с таким же успехом могут посмотреть на него и сказать, так, мы больше играли за сборные, да, там больше играли на чемпионатах Европы или в отборах на чемпионаты Европы, чем Кефи, у которого, да, ну, Греция, да, там Словакия, чуть-чуть игр в Еврокубках. Но опять же, это все очень сложно. Я, знаешь, как в прошлом году, когда у нас был вот перезапуск, да, баскетбола после пандемии, мы с большим нетерпением ждали международного окна первого, да, ноябрьского, и оно для нас, мы помним, как оно стартовало, да, мы проигрывали сколько, 23 очка Словении, 47-19 было, да, было, по-моему, 31-8, а потом 47-19.
41-12, да, там, по-моему, ну, там
под или 47-19, или 41-12, ну, что-то такое, да, вот, и тогда же, почему, да, из чего сложилось, да, вот, то фиаско, да, стартовое в игре с Словенией. Из того, что наши ребята просто забыли, как это играть вот, да, с интенсивностью ребят из, да, пускай из нетоповых команд Европы, но и чемпионатов Германии, Испании, Франции, там, Грегор Хровот, Ян Шпан, Якоб Лажич, понятное дело, да, ну, вот я... Мурич, ну, тут Грегор Хровот и Ян Шпан. Вот это вот два таких больших примера, да, люди, которые... я даже не знаю, где сейчас играет Шпан. Хровот я знаю, где играет. Хровот в Портезе играет. Вот недавно работал на их матче. Вот, но все равно, да, Портез это не Тенерифе и не Сосари. Но все равно за счет этого уровня, да, за счет еженедельной интенсивности, а то и двухразовой еженедельной интенсивности, эти люди выходят и потом разрывают наших испуганных ребят, которым просто нужно время, чтобы адаптироваться. Поэтому очень стрёмно мне за ближайшее окно сборной. И опять же, я-то прекрасно понимаю, да, этот список, его природу, его формирование, потому что реально других редкая ситуация, да, по большому счету, когда в списке, ну, практически нет альтернатив извне, да, вот этим людям. Опять же, можно обсуждать Капца, Ткаченко и Скопинцева, но, в принципе, это не меняет глобальную, да, структуру. То есть
это будет
у нас нету ситуации...
Да, а не вот какой-то глобальный апгрейд, я согласен.
Да, но у нас нет там ситуации, при которой у нас не вызвали там лучшего игрока чемпионата, да, там, или там какого-то там важнейшего легионера. Все здесь. Все на месте, все живые вызваны. Дай бог, они останутся все живыми до 26 ноября. Но проблема в том, что как бы с этими живыми нам светит, я чувствую, немного. Нет пока вот состава сборной Грузии. Северная Македония состав объявила, но опять же там... Там очень большая просадка по уровню случилась. Там, ну, там масштабы катастрофы-то еще больше, потому что поколение 2011 года, то самое Макалебовское, оно практически отошло. А кроме Ненада Дмитриевича, новых, по большому счету, звезд баскетбол македонский не дал, потому что Теодор Шимич еще очень молодой. Макдевский не стал тем, кем его проецировали лет в 16. Ну и Джейкоб Вайли есть, да, как натурализованный большой. Джейкоб Вайли это серьезный исполнитель, конечно. Но в остальном бояться там Кристиана Николова, Гджуровски и прочих ребят, я думаю, что особо не стоит. Грузины пока без состава. Ждем, но у них очевидно, да, ось Шенгелия, Шермадини и натурализованный легионер, которым я не знаю, кто будет. Будет или Тед Макфаден, или Конор Франкамп. Но это очень опасно. Опять же, матч выездной. Мы понимаем, насколько в Грузии тяжело играть будет любой команде.
И самое жуткое во всей этой истории, что это же не самые сильные команды в нашей группе.
Да, у нас еще есть в группе сборная Испании, о которой тоже нужно сказать. Но просто мы со сборной Испании будем играть дабл матчи в феврале грядущего года. И это будет еще тот еще опыт, да. При том, что, опять же, мы понимаем, что сборная Испании-то будет играть, ну, в каком? В третьем составе, да, наверное, если так брать.
Ну да, у них в принципе сам по себе вот этот период смены поколений пошел, да. Плюс не будет там людей... из топовых клубов, плюс не будет вот этих вот Усманов, Горуба, да, там условных и прочих.
Ну не будет Рубио, братьев Эрнангомесов и Горубы.
Но все равно это уже какой.
И стартовым центровым сборной будет либо Эльман и Диоп, либо Фран Герра, но все равно этого хватит. Поверьте, чтобы со сборной Украины разбираться более-менее на уровне. Да, поэтому еще раз скажем, что 26 ноября Украина играет в Грузии в Тбилиси 29 ноября в Киевском дворце спорта. Принимает сборную Северной Македонии. Если не ошибаюсь, билеты на матч уже продаются. Поэтому, да, спешите. Спешите, мы про сборную, может, еще поговорим. Но уж точно следите за трибуной, следите за моим каналом. Там про сборную будем обязательно писать и говорить. И пару минут напоследок другой сборной посвятим, потому что они незаслуженно часто забывают. А эта сборная уже вот в четверг у нас начнет свой путь на Евробаскет-23. Сборная Украины женская. У них первый же матч, супер-мега-испытание. Вторая команда Европы на последнем Евробаскете. Бронзовые призеры Олимпиады в Токио. Сборная Франции пожалует в Киев. И я не могу больше сказать по этому поводу ничего, кроме восхищения. Потому что вот лишили меня, сволочи китайские, да, из-за своей пандемии. И два года назад встречи с Эммой Мессеман, которая должна была приехать в Украину, но не приехала, и играли они в бабле. Но вот сейчас Сандрин Груда, Марин Йоан, Валерьена Яи и прочие звезды этой сборной приедут у нас в Киев. Хотя нет, по-моему, а Яи, по-моему, не будет. Вот. А вот, ну Груда и Марин Йоан и Оливия Пупа. Вот это моя вообще любимая баскетболистка. Из тех, которые небольшого роста. Вот. Они пожалуют в Киев. И Габи Вильямс. Очень сильная команда у Франции. Команда, кстати, которая сейчас переносит смену поколений тоже. Потому что Франция это попало уже на Олимпиаду 24 года как хозяева. И они решили поменять вектор, то есть они освободили с занимаемой должности Валерии Гарнье, которая порядка 10 лет тренировала женскую сборную. Теперь женскую сборную тренирует Жанна Метупан, многолетний тренер сборной U20. Французской, по фамилии можете понять, что это отец Акселя Тупана, известного французского свингмена, чемпиона NBA, кстати говоря. Вот. Но вот Жанна Метупан привезет в Киев сборную очень-очень сильную, очень-очень слаженную и очень-очень сложно будет сборной Украины. На этом фоне у сборной Украины состав на окно тоже есть. Сборная Украины, по-моему, сегодня вечером начинает уже подготовку к этим играм. Саржан Радулович вызвал следующих баскетболистов. Ульяна Дацко, Дарья Дубнюк, Ольга Дубровина, Алина Ягупова, Вероника Любенец, Олеся Малашенко, Юлия Мусиенко, Анна Рулева, Виктория Шматова, Мирям Уранили, Владислав Волошин, Татьяна Юркевич и Дарья Завидная. Ну, здесь у нас, в принципе, очень интересная ситуация, потому что Радулович претендует на роль самого логичного человека в истории украинского баскетбола. Ну, не в истории, как минимум последних лет. То есть человека призвали в сборную, чтобы он провел перестройку и смену поколений. Он начал проводить эту смену поколений, а потом оказалось, что менять нечего. И оказалось, что смену поколений чревато тем, что мы не попадем на Евробаскет. Мы в итоге на него и не попали. В итоге, спустя 2 года и один пропущенный цикл, а некоторые спустя 4 года у нас возвращается в сборную 34-летняя Ольга Дубровина. У нас возвращается в сборную почти 31-летняя Олеся Малашенко. У нас возвращается в сборную 35-летняя Анна Рулева. У нас есть шанс снова заиграть в сборную 34-летней Виктории Шматовой. И, в принципе, это очень мощная смена поколений. Все, что я хочу сказать по этому поводу.
Ну, ты знаешь, я все-таки постараюсь без мата, я просто скажу, что вот довыделывались, да, пришли вот к этой стадии процесса, потому что, ну, безбожно, нещадно, я вообще не знаю, как это назвать, просто потратили вот один цикл карьеры Алины Ягуповой. Можно подумать...
Прайма.
Можно подумать, у нас таких Алин Ягуповых в украинском баскетболе появляется по 2 на 5 лет, понимаешь? У нас человек 2 раза подряд берет MVP женской Евролиги, это лучшая баскетболистка Европы 2 последних лет, но мы с ней не едем на Евробаскет, все отлично, все прекрасно, мы не можем там набить нужную разницу очков в матчах с Португалией и с Финляндией, ну зашибись.
Ну, мы скорее не можем защититься от сборной Бельгии, да, там, и не проиграть ей 20 с копейками, чтобы потом не набивать разницу, да, вот в этих дуэлях. А не почему не можем? Потому что у нас вокруг Алины Ягуповой играет детский сад. которые вызвали просто потому, что вот кому-то захотелось смену поколений. И в итоге, да, сборная Украины женская не попала на прошлогодний чемпионат Европы, вернее, на чемпионат этого года, в 2021 году был чемпионат Европы, она не попала на него. Очень обидно, потому что, да, ты прав абсолютно, Алина Ягупова, я продолжаю об этом говорить и буду об этом говорить, пока она не закончит карьеру. Это лучший игрок в баскетбол с украинским паспортом, который есть на этой планете, потому что, опять же, при всем уважении ко всей мужской нашей сборной, да, Алина Ягупова им, как нам, пешком до NBA. Двукратная MVP Евролиги, одна из 10 лучших баскетболисток мира. Причем это не мое мнение. Это результаты большого-большого опроса, который проводил в своем твиттере Пол Нильсон, постоянный автор сайта FIBA, один из главных, если вообще не главный эксперт по женскому баскетболу во всем мире. Так вот там имя Алины Ягуповой, оно стояло рядом с именами Лиз Кембридж, Кэндис Паркер, Эммы Мессеман, кого там еще, Скайлор Диггинс, Бритни Грайнер. То есть это действительно вот этот уровень. То есть у нас Алина Ягупова, но это если вот экстраполировать на мужской баскетбол, это примерно уровень Луки Дончича, плюс минус. Но при этом мы не можем, простите, ну вот опять же, да, не будем, ладно, ругаться, мы не можем вокруг нее построить команду, которая ей поможет вот чего-то достичь на топовом уровне за сборную. Хотя пример женской сборной Боснии этого лета показывает, что в принципе не самая большая сумма денег топовой американки из WNBA решает вопросы очень быстро. Это мы даже про тренера еще не говорим. Поэтому, да, тут очень обидно, но в то же время давай все-таки немножко оптимизма дадим. Все-таки Алина Ягупова приезжает в сборную, продолжает приезжать, и она продолжает оставаться в шикарной форме, несмотря на то, что Фенер женский немножко неудачно начал сезон в женской Евролиге. Они проиграли 3 из 5 первых матчей, но к Алине там вопросов особо нет. Вот, она в...
Но Фенер укомплектован ужасно. Я как-то вот я не сильно погружался в предыдущие годы, да, там женскую Евролигу, смотрел там только такие самые большие матчи. Тут Фенер проиграл там 1-2. Я решил посмотреть, что там происходит. Но там команда начинается с позиции третьего номера. Ну, там тяжело что-то играть.
Ну вот. Ну, в принципе, опять же, к Алине вопросов по этому поводу нет. Она в прекрасной форме. И теперь вокруг нее, в принципе, более-менее качественная сборная, мне кажется. Потому что, ну реально, вернули Дубровину, которая со всеми оговорками, наверное, сейчас лучший наш поинт-гард. И была такой много лет. Леся Малашенко в прекрасной форме, судя по ее выступлениям в Суперлиге. Вот.
У нее даже трипл-дабл в этом сезоне есть уже.
Да у нее и трипл-дабл, у нее в целом статистика там феноменальная. Она реально очень-очень-очень мощно выглядит. По сути, ну и старой гвардии, наверное, могли бы тому Таисию Доденко вернуть. Но я так понимаю, что у него, травма, б, все-таки вот у них так личный развод с Алиной Ягуповой на Евробаскете 2019 года был, наверное, самым большим. Вот. А так, в принципе, вернули группу сильных игроков, которые реально могут помочь. Плюс тут, опять же, да, фактор Прометея мы не можем не отметить, потому что Прометей играет в женском Еврокубке, и в женском Еврокубке, как минимум, Ульяна Доцко играет много минут. И Ульяна Доцко — это такой вот женский аналог Ильи Сидорова. У нее сумасшедший прорыв случился вот за этот сезон. И она, наверное, будет даже в старте в национальной сборной. Плюс там и Мусиенко, и Любинец, они какие-то минуты получают. Поэтому...
Ну и Дубровина ж там много играет.
Ну Дубровина и Доцко, они вдвоем играют много вокруг них. Там, да, и Ариэль Аткинс, олимпийская чемпионка, Джойнер Холмс, и Николина Бабич. Но они играют, вот они главные украинки, а Любинец, Мусиенко, ну, иногда теоретически появляются. Да? Плюс есть Анна Зарицкая, она же Анна Рулева, которая сумасшедший сезон. Ну, она всегда, она очень стабильный игрок, она за счет габаритов там статистику... и Татьяна Юркевич, кстати, тоже, да, в Прометее много играет. Ее так подтянули в эту команду. Ее, конечно, навыки подбирающего игрока, это нечто. Поэтому, да, вот Прометей в этом смысле дал какой-то импульс того, что вернулись украинки какие-то на топовый уровень, какие-то на него вышли. Есть какой-то оптимизм, что вот этот вариант сборной Алине все-таки поможет чуть больше. Хотя я в Твержана Радуловича не верю, как в тренера. Я об этом говорил, писал и продолжаю говорить, пока он меня не убедил в обратном. Но Ну вот есть какой-то не то чтобы оптимизм, да, но все-таки есть понимание того, что что-то хотя бы сделали шаг в правильном направлении, но опять же без натурализации, без какой-то там без вот этого, да, без вот этой части реально помочь Алине на топовом уровне будет тяжело. С другой стороны, я понимаю, что мы, может быть, выйдем на Евробаскет, да, там уже посмотрим. Благо, Евробаскет-то у женщин, он через 2 года, и отборочный турнир, как обычно, да, у женщин он очень растянутый, потому что сейчас девушки сыграют 2 матча против Финляндии и против Франции, а следующее окно, оно аж через год. Ровно в конце ноября следующего года. Поэтому тут как бы, да, жизнь у нас меняется, тем более мы знаем, что это женский баскетбол, он менее, да, устойчивый в плане кадровом, чем мужской, просто по своей природе. Поэтому хочется пожелать удачи женской сборной Украины. Тяжело будет против Франции, однозначно, но и, в принципе, нам с жеребьевкой-то очень не повезло, потому что и, на мой взгляд, нам выпала просто худшая группа, которая могла выпасть, потому что и из первой корзины выпала матка, то есть Франция, Бельгия, Испания, Сербия, да, вот из топ-четверки выпала одна из топ одна команда. С финками мы очень тяжело играли в прошлом отборе, и сборная Литвы, в принципе, но это не Болгария и не те команды, которые там были в других вариациях, да, поэтому придется рыгать. Вот у меня такое ощущение возникает перед стартом этого отбора.
Ну, оно так и есть на самом деле, оно так и будет, потому что, ну, это смешно, конечно, говорить, потому что это говорят все, да, но в баскетбол научились играть все, да, там и у финок, и у литовок есть там совсем юные молодые таланты, там люди, которые растут, подрастают, развиваются, там вот эти вот все типа Ава Куер, да, там Юста Ясита, да, там люди, которые вот в юном возрасте, у которых там будут еще большие карьеры, и нет уже такого, да, глобального разрыва даже там с теми же командами Португалии какой-нибудь, да, что мы сейчас выйдем, выиграем плюс 50, забудем, да, и пойдем готовиться там к француженкам. И такого уже нет, поэтому тут легкой прогулки в принципе ждать не стоит, ее и не стоило бы ждать. Украина сейчас не в той позиции, да, чтобы заходить в какую-то группу отборочную с ролью там единоличного фаворита. Я смотрю позитивно на всю эту историю по той простой причине, что все должны были сделать выводы прежде всего для себя. Знаешь, это было, как бы это сказать, это было такое, знаешь, игрушки в том плане, что да, мы вот вышли на чемпионат Европы и выступили там хуже ожидаемого, там вместо там призов закончили там борьбу в 1/8 финала, да, там или не вышли из группы. А тут, когда уже вот вообще не вышли на чемпионат Европы, знаешь, вот такой, я хочу, чтобы вот это вот был момент пробития дна, от которой сборная оттолкнулась бы и пошла вверх. Мне кажется, что вот на данном этапе, да, пока Ягупова играет, мне кажется, что хуже уже не будет.
Ну, Алине 29, но опять же, я думаю, что у нее еще минимум 4 года прайма впереди, а она абсолютный фрик для женского баскетбола, а может и 6 лет, еще она будет на очень высоком уровне, поэтому надо отстраиваться от нее. Хорошо, что подтянули некоторых молодых игроков, но в целом, вот мне кажется, что вот эта сборная по балансу, она более-менее собрана неплохо. Есть и молодые, но уже проявившие себя, есть опытные игроки, есть средневозрастные игроки. Ну, в общем, очень разный, да, набор, с которым мы вот пойдем в этот цикл. Опять же, напомню, что выходит из группы на чемпионат Европы победитель напрямую, и 6 из 8 лучших команд по разнице, поэтому разница нужна и важна. Поэтому, да, может быть, мы не готовимся там обыгрывать Францию, но как минимум нам надо бороться за каждое очко будет в этом матче. И если даже проиграем, то желательно проиграть поменьше. Соответственно, в Финляндии, у сборной Финляндии в Хельсинки 14 ноября надо выиграть побольше. Очень простая и понятная задача стоит перед сборной, ведомой Сержаном Радуевичем и Алиной Ягуповой. Поэтому, подводя итог, 11 ноября, уже в ближайший четверг в 19:00 во Дворце спорта матч Украина-Франция. Билеты продаются. Понятно, что есть ограничения, да, ковидные, с сертификатами, с вакцинацией и с прочим, но я всем советую прийти на этот матч, потому что сколько получается? 3 года Алина не играла перед родными трибунами. Даже больше, наверное. Вот. Да, наверное, даже больше. Ну, больше 3 лет Алина не играла перед родными трибунами. Это большой, как бы, да, особенно в Киеве, потому что в Харькове они тогда играли вот в начале отбора с Португалией. Это большое будет событие. Ну и, в принципе, сборная Франции очень крутая, очень классная сборная. Поэтому всем советую прийти на этот матч и поддержать сборную, либо просто насладиться качественным женским баскетболом и узнать для этот вид спорта для себя с правильной, с топовой, с классной стороны. Поэтому, в общем, еще раз всем спасибо, что были с нами. Немножко дольше мы проговорили, чем думали. Но, как обычно, в принципе, это у нас бывает. Это Спортхаб, ничего нового, как бы, да, в принципе. Поэтому, Андрей, спасибо тебе большое за то, что пришел. Все, что хотели, все проговорили. В общем, спасибо.
Спасибо тебе за приглашение. Ну и ты знаешь, да, что украинский баскетбол это такая интересная штука и, скажем так, недостаточно освещаемая штука, что о ней можно говорить очень много, о ней можно очень много писать, очень много рассказывать, показывать. И то, что мы делаем, мне кажется, это очень хорошо и правильно, потому что наши все-таки люди, которые должны этим заниматься, да, там федерация, клубы, они все-таки где-то не дорабатывают в этих моментах. И, допустим, да, там в частности, находясь там в Киеве, я особо какого-то активного вот промо хотя бы вот этого матча Украина-Франция женского, я его особо не наблюдаю на самом деле. Хотя, когда к нам в следующий раз приедет команда калибра Франции, и когда мы против нее сможем выставить игрока калибра Ягупова, я не знаю.
Но была активная промо женских игр. Вот играли, по-моему, с Голландией на День Святого Валентина. Года 3 назад, наверное, или 4. Вот это был такой, прям пиарили этот матч сильно. И был матч с Испанией в феврале 2018 года. Да, вот это была очень большая тоже игра во Дворце спорта. Альба Торрес здесь пожаловала к нам в гости. Палау, Шаргай. Ну, сильнейшая Испания тогда приехала. Мы им проиграли очка 3, по-моему. Очень обидно было. Но вот да, в принципе, да, женские матчи не так пиарят. Но, с другой стороны, опять же, да, ковидные ограничения, все эти моменты мы тоже понимаем. Поэтому, еще раз, всем спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Подписывайтесь на мой канал прошуту.баскетбол в Телеграме. Кто хочет узнавать про украинский баскетбол чуть больше, подписывайтесь на все соцсети сайта Tribuna.com. У них Instagram Basket, нижний прочерк Ukraine, сумасшедший Телеграм-канал. И, в принципе, заходите на сайт UA Tribuna.com. Раздел баскетбол для вас открыт. Очень ребята делают хорошую работу. И Андрей, в том числе, и его коллеги. Поэтому заходите, читайте, оставайтесь в курсе, подписывайтесь на нас в соцсетях, поддерживайте нас на Патреоне, patreon.com/sporthub, и берегите себя. Всем спасибо. Александр Прошут и Андрей Белик для вас говорили об украинском баскетболе. Услышимся. Пока.